Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, и по вторникам у нас традиционно «Особое мнение» Михаила Борщевского. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер.
Наш номер для связи остался прежним, плюс 7-985-970-45-45. И на сайте «Эхо Москвы», «Эхо и Москару» присутствует видеотрансляция, ее несложно найти. Присоединяйтесь, радиослушатели, можете посмотреть на Михаила Борщевского. Мы переходим к темам дня, и, в частности, вот вызвавшее достаточно много уже отзывов и комментариев, заявление Минфина, точнее, предложение. Бюджет больше не позволяет наращивать социальные расходы, и Минфин предлагает индексировать зарплаты бюджетникам максимум на размер инфляции и сократить 20% федеральных чиновников. Так пишут сегодня ведомости. Вообще, вот так чисто по-человечески, сократить чиновников, по-моему, ну, все за, кроме чиновников.
Да нет. И, может быть, чиновники тоже за. Значит, смотрите, я недавно видел цифру количества чиновников на душу населения в США и в России. В США их больше, во Франции их больше, на душу населения чиновников.
Что-то не верится, если честно.
Ну, тем не менее,
хорошо.
Переспросите у экономистов. Вот. Дело же не в этом. Дело все в том, что когда проводили административную реформу, начинали ее, по-моему, это был год 2005-2006, сейчас точно не помню, прошло 30% сокращение. После этого через 2 года количество чиновников не только выросло до прежнего уровня, но еще плюс 30% к этому. Значит, вообще надо понимать, что управляемое государство, оно подразумевает большое количество госслужащих. Я не очень люблю слово чиновники, государственных служащих.
А вот здесь простите меня, пожалуйста, госслужащие и чиновники. Есть госслужащие и госслужащие, а есть вот только чиновники, бюрократы.
Нет, есть госслужащие, есть бюджетники. Тогда уж да, вот врачи, учителя,
ну, хорошо,
это бюджетники.
Да, но они тоже, в общем, госслужащие.
Да, да, а нет, госслужащие – это другая категория, на самом деле. Это управленческое звено, исполнительная власть. Значит, мне кажется, что, во-первых, этот процесс идет за счет объединения некоторых служб и сокращение управленческого звена этих служб. Ну, например, там Роскадастр, Роснедвижимость и что-то, еще что-то. Вот сейчас все как-то объединили в одну службу. С одной стороны. С другой стороны, на территориях очень много в субъектах федерации людей, которые даже не числятся как вот федеральные служащие, хотя работают в территориальных управлениях федеральных служб.
И что?
Вот. Мне кажется, вот мое ощущение, что чиновников очень много. Избыточно много.
Здесь я
вот
с вами совпадаю.
Вот
мне тоже так
кажется. Ощущение.
Угу.
Вот. С другой стороны, это общее ощущение, это как обывателя. Но есть сфера, в которой я немножко разбираюсь. Это судебная система. И не хватает людей.
Не Михаил, хватает. Сейчас я прошу прощения.
Оль, секунду. Да. Просто вы понимали размер катастрофы. Насколько у них... Это тоже те же самые госслужащие. Судьи, те же самые госслужащие. Тоже относятся к категории чиновников, которые говорит Минфин. Ну, просто, чтобы вы понимали размер катастрофы. Значит, судья обычного суда в Москве должен рассматривать в день 70 дел. 70 дел.
Угу.
Займитесь простой арифметикой. Возьмите 9-часовой рабочий день. В 9 часов разделить на 70. Сколько минут будет на каждое дело, которое должен рассматривать судья? У мировых судей еще больше нагрузка. То есть нам физически не хватает судей. Физически не хватает. А поскольку нагрузка вот такая, то мы имеем то самое правосудие, которое мы имеем по качеству.
Михаил, я прошу прощения, есть еще масса всяких сфер, в которых мы сталкиваемся с чиновниками, вот такими или иными, и мелкого достаточно уровня,
да.
Когда безумные очереди, очень мало окон, нужно получить тучу каких-то печатей, бумаг и всякой прочей ерунды. Здесь есть два пути, либо, наоборот, добавить чиновников, чтобы в каждом окне сидело по тетеньке, дяденьке, либо уже как-то с этими бумагами что-то сделать.
Вот смотрите, значит, опять-таки, вы меня сейчас ставите в положение адвоката власти, да? Не хочу быть в этом
у положении. У вас, в принципе,
да.
Такая должность, извините, конечно.
Нет, это когда я эту должность исполняю, зарплату платят, да, здесь я вас бесплатно.
А вот вас сократят на 20%, посмотрим, как вы тогда будете работать.
Вот. Я знаю, что мне уже 2 года зарплату не повышали, хотя инфляция за 2 года составила 20%, а у меня зарплата как была 2 года назад, такая и сегодня
осталась.
Мы
вам глубоко сочувствуем.
переживу. Не в этом дело, а дело в другом, что я не могу сказать вам за всю Одессу, да, я вам могу сказать вот по поводу судебной ветви власти. Вот там катастрофически не хватает. Что касается, причем я даже не сказал о секретарях, помощниках, так сказать, судей, я говорю вот самих судей, ключевых фигур, их катастрофически не хватает, у них перезагрузка просто нечеловеческая. Во всяком случае, в крупных городах и в крупных регионах. Что касается того, как решить эту проблему, к этому сводится ваш вопрос. Значит, понятно, что раздувать штат чиновников, в каждое окошко сажать по тетушке невозможно. Тем более, что каждый чиновник – это еще и определенная потенциальная опасность коррупции. Особенно, когда очередь выстраивается. Да? Поэтому сейчас Медведев и Путин в один голос активно проводят, так сказать, вопрос о электронном правительстве. Чтобы все можно было делать через компьютер.
Да не получится ничего.
Нет, получится. Получится. На самом деле получится. Я беру в пример как раз то, что сделали там западные посольства с визами. Раньше надо было выставить в очереди, получить анкету, заполнить анкету, потом выставить в очереди, сдать анкету и так далее, и так далее, и так далее. То же самое, та же самая бюрократия во всем мире одинаковая. Сейчас, что американская виза, что канадская, что Шенген, ты из компьютера скачиваешь эту анкету, заполняешь ее, отправляешь ее, и все это сократилось по времени там, в десятки раз. Вот идея, по крайней мере, того же самого с техосмотром, с получением всяких справок по линии там, того же Росимущества, Роскадастра. То есть идея такая есть. Вопрос в том, насколько быстро она будет реализована, и сколько денег надо вложить в ее реализацию, потому что любая новелла, да, она требует денег. Вот. Знаю, что сейчас по налоговым декларациям на подходе вот такая система, при которой не надо будет вообще являться в налоговую инспекцию, налоговую декларацию можно будет по электронной почте отправить. Есть проблема электронной подписи.
Но это да вам... У нас вообще все требует в оригинале, от руки, синей печати.
Уже нет. Уже во многих случаях нет. Но короче говоря, Оль, значит, что мы, ни вы, ни я в этом вопросе не специалисты. Можем констатировать, как медицинский факт, что на сегодняшний день ситуация нестерпимая, как с точки зрения количества чиновников, так и с точки зрения очередей и
качества их работы,
бюрократии, волокиты и так далее. Это первое, что мы констатируем. И второе, что мы констатируем, просто то, что я знаю, что вопрос о электронном правительстве поставлен сейчас очень жестко, и Медведев поставил вопрос о персональной ответственности тех, кто за это дело отвечает. И срок, по-моему, там конец этого года, когда должен быть первый результат.
Хорошо, запишем, поставим галочку, посмотрим, что получится. Хотя вот честно, вот я как обыватель не верю в сокращение чиновничьего аппарата в экономию в этой области.
Оль, поддерживаю вас, тоже был Фомой неверующим абсолютно, пока не столкнулся с историей с визами.
Хорошо. Все, хорошо, с этим понятно. Есть еще у нас такие замечательные люди на государственном обеспечении, это как депутаты. Угу. Когда возник скандал по поводу того, что показали, как один там депутат голосует за 50 человек...
Я только не понимаю, почему скандал возник сейчас. Такая история у нас уже продолжается 20
лет.
Ну,
не так давно возникла опять эта тема, да. И вы в прошлой передаче говорили о том, что вот это абсолютно традиционная вещь, все так делают, в Америке так делают. Хотелось бы вас поправить, что в Америке это наказуемо.
Я не очень удачно выразился. Если мы говорим о пустом зале, то я сам в Америке видел пустые залы. Там просто в Конгрессе и в Сенате, значит, машинки для голосования стоят чуть ли не в туалетах. То есть они стоят и в коридорах, и в кабинетах, и так далее. То есть там за голосовать нельзя в Америке. Это уголовное преступление.
Если за кого-то.
Кто-то за кого-то проголосовал, это уголовное преступление. Но просто в зале очень многие не сидят, а смотрят по трансляции и голосуют у себя из своего кабинета или из коридора. Или
это совсем другая история, согласитесь.
Абсолютно. Я, видимо, очень неудачно выразился, если вы меня поняли так, что там тоже голосуют за кого-то. Я бы сказал, имел в виду, что там тоже в зале не сидят. Вот просто я был свидетелем этого, что в зале не сидят. Вот. А у нас действительно есть дежурные. У меня просто есть несколько знакомых депутатов.
У нас есть регламент Госдумы, который позволяет предоставить доверенность, и когда пойдет проверка, доверенность у всех будут. Вот в чем проблема.
Я последний, кто поддерживает Грызлова. Значит, но тем не менее, именно Грызлов, по-моему, позавчера сказал о том, что вот мы будем пересматривать регламент, отменим и
пожалуйста. Уже в ближайшую пятницу планируется принять в первом чтении законопроект, обязывающий депутатов
Совета
Федерации посещать заседание.
Это, кстати говоря, ну, в Совете Федерации там посещаемость намного выше, на самом деле. Угу. Вот. Но это, кстати говоря, вот. Для меня эта история, это как и транспортный налог, это пример того, что власть прислушивается к мнению улицы. Как с транспортным налогом была эта история, так и сейчас. Уже настолько стало...
Прямо вот прислушивается.
Разве нет? Просто возмущение должно быть много, да, и оно должно быть конкретным. Вот по поводу того, что показывают там кадры, иногда показывают. Там ведь камеры тоже ставят так, чтобы вот там сидит 5 человек кустиком, крупный план камеры, и мы видим полный заполненный зал. Там всего 5 человек, а вокруг пустота. Вот. С другой стороны, есть еще одно обстоятельство, о котором мне вот недавно один депутат рассказывал. Вот, правительственный час. Значит, вроде бы в целях того, чтобы этот правительственный час не превращался в крик, а был нормальный разговор, значит, депутаты стали задавать свои вопросы министру заранее, чтобы у министра была возможность подготовиться и отвечать конкретно, с цифрами, так сказать, аргументированно. Хорошая идея.
Замечательно.
Замечательно.
Только потом запретили задавать по ходу вопросы.
Во.
Правильно?
Да.
Очевидно.
Да. А когда вопросы заданы заранее, и текст выступления министра можно будет прочесть.
Он публикуется. Какого лешего собираться?
Чем мне туда отходить тогда? Живого разговора с вами получается.
Михаил, я хочу, чтобы вы резюмировали вот по этому вопросу.
Я считаю, что депутаты должны присутствовать в зале заседания. Я неправильно сказал. Депутаты могут не присутствовать в зале заседания.
Там написано уважительная причина. У кого
могут,
какая?
Они могут не присутствовать в зале заседания. У него в это время, может быть, ему гораздо важнее и полезнее сидеть, работать над законопроектом у себя в кабинете.
Или быть в регионе.
Или быть в регионе. Нет, регионы, региональные недели для этого есть. Сидит человек, работает над законопроектом. Условно говоря, по жилищной проблематике, в чем он специалист, в комитет, в который он входит, а слушается вопрос там, о детском отдыхе. Да? Пускай слушается без него. Но голосовать за него никто не должен. Ну, за исключением уважительных причин. Можете своего кабинета проголосовать. Пожалуйста. Как это сделано в Америке. Ничего против не имею.
А опять получится, что все попадут на деньги, потому что, чтобы обеспечить Госдуму вот этими вот аппаратами в нужных местах, будет тендер огромный, аппараты будут золотыми, и вы знаете, чем это кончится.
Не я сказал, что власть удовольствие дорогое. Вот. Но если тендер будет электронный, кстати говоря, возвращаясь к первой теме, и будут электронные торги, так сказать, на этот тендер, и заявки будут подаваться в интернете, а не чиновнику определенному, и будут категорически запрещены дополнительные соглашения к договору, который заключается с победителем тендера. Знаете, как сейчас делается, да?
Да.
Человек выигрывает тендер по самой низкой цене. Правильный человек выигрывает тендер по самой низкой цене. Все остальные отвалили. После чего в тиши кабинета заключается дополнительное соглашение.
Love me tender, как пилось в одной
песне. Да. Вот. Только там другой тендер имел в виду. Но вот, и все, и цена становится нормальной.
Да, к сожалению, это тоже существует. Ну, в общем, так и в целом, как обыватели, мы пришли к выводу, что все было бы хорошо, если бы все доводилось до конца, и, в принципе, все идеи разумны, которые мы сейчас обсуждали.
Да.
Замечательно. Теперь еще есть один острый момент, который у нас... Вот вы говорите, что граждане выражают свое возмущение, и власть как-то реагирует. Вот есть у нас камень преткновения. Граждане в небольшом достаточно количестве, но с завидной регулярностью пытаются сказать, что власть нарушает 31-ю статью Конституции.
Давайте уточним. Граждане пытаются сказать, что власть нарушает 31-ю статью Конституции.
Не разрешает им гражданам об этом сообщить.
На Триумфальной площади.
Очень хорошо. Точка. Сегодня известный вам член общественного совета при ГУВД Алексей Алексеевич Венедиктов предложил...
Слышал это имя, да?
Слышал, да? Знакомое имя. Вы, наверное, даже видели его когда-нибудь. Так вот, этот самый гражданин предложил как вариант наложить мораторий на Триумфальную вообще. И нашим, и не нашим, и молодогвардейцам,
и всем прочим. Я бы не хотел показаться невежливым, но могу сказать, что вообще вот этот Алексей Алексеевич, вот, судя по тому, что вы сейчас процитировали, вообще не глупый человек. Вот. Правда, он не первый, кто говорит о том, что либо всем разрешать, либо никому не разрешать. Но я бы дальше пошел. Я бы не остановился только на одной Триумфальной. Те же самые законодатели Московской городской думы, там целых 33 единоросса есть, могли бы сесть и составить перечень улиц, на которых запрещены любого рода массовые действия, за исключением 1 мая, там, и 4 ноября, и там, 12 июня. Да, вот особые дни.
Ну что, 12 июня можно ходить перед больницами?
Нет, секундочку. Перечень улиц, на которых запрещено вообще, кроме этих дат. Перечень улиц и площадей, на которых вообще запрещено всегда. Перечень улиц, на которых разрешено. Да? И этот список должен соблюдаться для всех. Потому что можно по-разному относиться к политическим взглядам тех, кому не дали на Триумфальной площади 31 числа, каждого месяца не дают, провести пикет. Можно по-разному. Можно быть их сторонниками, может быть их противниками. Но у их сторонников есть один неубиенный аргумент. Вы нашим людям или нам не разрешаете, а другим разрешаете. Почему?
Есть объяснение, почему.
Да.
Потому что есть политическое мероприятие, а есть, так сказать, гуманитарная миссия. Вот как, знаете, конвой шел тут, один известный, флотилия.
Да.
Есть гуманитарная миссия. Поэтому, когда молодежь подает заявку на гуманитарную миссию типа сдачи крови или там танцы для детей, или стрельба из лука для детей, значит, ну, сотрудников МВД, у них одни сроки подачи заявок.
Так
а
вот,
когда политический митинг, то вот, другие. Вот
так, вот, так вот, поскольку уже, я понимаю, что наш национальный вид спорта – это бег по граблям, но уже несколько раз столкнулись с проблемой 31 числа, уже несколько раз сделали милицию заложником политической ситуации.
Ну, эти заложники неплохо себя проявили.
Какую команду получили, так себя и проявили.
Кто дал команду, как вы думаете?
Не знаю. Не знаю. Не знаю. Вот. Но факт медицинский в том, что уже ясно, что с Триумфальной площадью есть проблема. Поэтому предложение Венедиктова о том, чтобы на Триумфальную вообще наложить мораторий, правильное предложение. Но я бы дальше пошел. Потому что после Триумфальной
будет... Может, на 31 число наложить мораторий? 31
нет,
никуда не
нет,
ходить?
Секундочку. Не надо передергивать. Не надо передергивать. Значит, после Триумфальной будет Пушкинская площадь. После Пушкинской будет, я не знаю, там площадь трех вокзалов. Поэтому нужно просто договориться один раз законодателю и определить, что вот эти вот площади нельзя, а вот эти площади можно. Вот и все.
Или больше того,
или больше того. Нет, секундочку. Я знаю, что предлагают Болотную. Между прочим, центр Москвы.
Да, но такой вот центр, в общем, не самый ходовой.
Да, да, никому не помешаешь там, когда проводишь.
Угу.
Так вот,
никто
больше того,
заметит.
Вы говорите про социальные мероприятия и про политические. Уже давайте, я сейчас как юрист рассуждаю, то давайте для социальных мероприятий вот эти места разрешены, а для политических вот эти места
на
разрешены.
На Пушкинской
но
политике,
всех,
а на Триумфальной эти?
Но и для наших тогда тоже политические места, вот эти.
А вам не кажется каким-то странным и даже смешным тот факт, что вот вы, юрист, чиновник, сейчас пытаетесь высказываться так робко достаточно за то, ну, как обыватель практически, за то, чтобы соблюдался закон для всех? Это не обидно вообще?
Я довольно резко высказывался об этом и в прошлый вторник. Говоря
а где результат?
Секундочку. Мы же с вами договорились о том, вроде на эту передачу, что власть прислушивается к мнению улицы, к этому мнению высказывается, а конкретно, вот сегодняшнее предложение Венедиктова конкретно, и когда высказывается громко и массово, не один, два, три человека.
Но
да?
Вы-то все-таки можете один за многих высказаться.
Ну, не надо преувеличивать.
Как юрист официально
не надо преувеличивать, так сказать, мою роль в истории. Я отвечаю за позицию правительства в Верховном Конституционном
и арбитражном
судах. Если в Конституционном суде слушалось бы подобное дело, то я мог бы влиять на позицию правительства. И то решаю не я, а премьер-министр. Но я мог бы влиять на эту позицию. А по, скажем так, общечеловеческим вопросам, общеюридическим вопросам, у меня такие же полномочия, как у вас. Даже у вас больше, вы чаще в эфире бываете.
Ладно, тогда давайте попробуем понять по поводу согласных, несогласных, чего еще помимо 31 статьи Конституции нас беспокоит. Вот, кстати говоря, один из наших слушателей пишет, почему зачинщиков беспорядков на Триумфальной площади реально не привлекут к ответу. Вот он считает, что это нарушители. Например, 15 суток. Пусть уже эти Альбац, Лимонов и Каспаровы с маленькой буквы и прочие гапоны хоть раз в жизни сделают что-нибудь полезное для моей родины. Пусть поубирают улицы с метлами в руках. Объясните, пожалуйста, нашему слушателю из завода Уковска.
Значит, я ничего не могу сказать по поводу Каспарова и Альбац. При всех сложных наших личных взаимоотношениях эти люди для меня абсолютно в иной, так сказать, ипостаси существуют и рассматриваются в иной плоскости, чем Лимонов. Я никогда не скрывал своей личной точки зрения, что Лимонов всю жизнь был провокатором. Причем он провокатор в литературе, как писатель, что в литературе и в искусстве заслуживает поощрения и одобрения, потому что это всегда интересно, да? Но он провокатор и политический. Моя точка зрения такова.
А политика вообще бывает совсем без провокации?
Ну, вы понимаете, можно провоцировать, как провоцировал, например, Сахаров, и самому ехать в ссылку в Горький. Можно провоцировать,
Лимонов
как провоцировал...
Лимонов тоже в тюрьме
сидел. За хранение оружия. Значит, можно провоцировать, как провоцировал Солженицын, да, или как провоцировал в свое время Ельцин, и все за это страдали. То есть один, так сказать, стал президентом, а другой стал эмигрантом. Вот. Лимонов провоцирует молодых людей. Он умеет хорошо говорить, он блестящий оратор. У него очень простые, линейные, прямые идеи, очень понятные для молодежи. И из-за него довольно много молодых людей оказалось со сломанной судьбой. выгнанными из институтов, осужденных на небольшие сроки и так далее, и так далее. Вот. Я не люблю Лимонова. Не скрываем
этого. Знаете, очень многие наши,
поэтому...
наши слушатели, я прошу прощения, очень многие наши слушатели тоже очень переживают за молодых людей, и по этому же вопросу, вот из-за того, что у них судьбы сломаны и так далее, например, очень не любят армию.
Ну, это немножко другая тема. Я думаю, что вы скажете о молодежной политике, которой, с моей точки зрения, в стране нет. Ну, с моей точки зрения, вот комсомола нет, не стало, да? А ничего другого альтернативного
не, хватает, да,
не появилось. Ничего другого альтернативного не появилось. Молодежная политика должна быть. И молодежная политика в виде комсомола – это уродливая молодежная политика, но наличествующая. А у нас сегодня ее просто нет. Есть призывы по поводу молодежных клубов, по поводу спорта. Но вот я не вижу.
Активная молодежь, которая раньше могла бы работать в комсомоле, точно так же может пойти к Лимонову, к кому угодно и так далее. Потому что они хотят принимать участие в общественной жизни.
Да, да.
Так что же в этом плохого-то?
Секундочку. Плохого в этом ничего нет. Но мне кажется, что если раньше комсомол, потому что я совсем не сторонник комсомола, но комсомол реально оказывался кадровым резервом и для исполнительной власти, и для партийной власти. И
молодежь, выращивал бюрократов.
И молодежь не только бюрократов. Не только бюрократов. Не надо. Гагарина тоже выращивал комсомол, что-то пошло, если так уж натягивать. Вот, но через комсомол проходили все.
Потому что другого варианта
правильно,
не было.
Другого, правильно.
В институт поступить было нельзя.
Правильно, правильно. Я поэтому говорю, что это уродливая молодежная политика, но она была. То есть сегодня просто политики молодежной не существует как таковой. В принципе, не существует. Я ее не вижу. Молодежи не предлагается, никакой альтернативы. А молодежь хочет активно участвовать в политической жизни. И мне сегодня, мне кажется, моя позиция, что молодежь сегодня объективно выталкивается в экстремизм.
Вот как. Какие предлагают альтернативы молодежи, в том числе и армейские, мы поговорим в следующей части нашей программы, потому что сегодня тоже есть что обсудить. В этой студии программа «Особого мнения» Михаил Борщевский. Меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях Михаил Борщевский. Видеотрансляция на сайте с некоторыми перебоями. Я надеюсь, что все-таки возобновилась. Попробуйте еще раз, если кто-то не попал в первый заход. А мы продолжаем. Номер для связи остался прежним. Плюс 7-985-970-45-45. Я, может быть, не зачитывала какие-то реплики ваши, но на самом деле задавала Михаилу именно ваши вопросы по поводу «Триумфальной», в частности. Эти вопросы приходили. А есть еще одна история, которая вообще две чудовищных историй, так или иначе связанных с армией. История чудовищная номер раз, которая говорит о том, что погибшего срочника вдруг обнаружили родственники, что его вскрывали и что у него якобы украли органы. Хотя сказали, что он там самоубился или что-то с ним такое случилось. Шок, большой скандал. И на самом деле слушатели задают очень такой вот простой вопрос. Что делать человеку, чтобы вот не попасть в такие ситуации? Как можно себя... Это же государство берет детей и делает с ними что хочет.
Давайте,
как здесь
так,
быть?
Вот, история, если она правда, вот как это было в «Новой газете» описано, я говорю, если...
А многие верят.
Девочка, я говорю, если она правда, то история не просто ужасная, она за гранью добра и зла, она катастрофическая. Она просто катастрофическая с точки зрения репутации армии, с точки зрения вообще нашего общества, психического, морального, нравственного здоровья нашего общества. И если это правда, то я бы, как обыватель, жаждал крови тех офицеров, которые там служат, которые за все это отвечают. Причем сроки вот раздавал, я против смертной казни, но сроки раздавал до пожизненных, если это все окажется правдой. Но поскольку, к сожалению, у нас довольно часто бывает, что в газетах сообщается одна информация, а потом оказывается, что чуть-чуть не совсем так, маленькая деталька упущена, поэтому я эту ситуацию как факт комментировать подожду, пока пройдет расследование.
Хорошо.
Что мне известно из личного опыта, что даже в Москве, значит, с моим родственником был случай несколько лет назад. Человек покончил с собой. И когда его мама приехала в морг, то ей медсестра сказала, что ну, ему-то все равно, а почки мы забрали. Вот конкретный случай.
И она... Ну, это тоже, на самом деле, противочеловечно и противозаконно, потому вот. Что мама сначала должна была дать согласие.
Я понимаю. Но угу. если вы ждали, пока мама даст согласие, то почки уже погибли.
Это понятно.
То есть, понимаете, и вот и для нее, и для меня, мои родственники, она советовала со мной, что делать. Вот поднимать хай или не поднимать хай? И должен сказать, что мне было очень трудно ответить на этот вопрос, потому что она убита горем, ну, сын покончил жизнь самоубийством. Ну, понимаете, оно ей сейчас надо, справедливость восстанавливать. Вот, а с другой стороны, не восстанавливать справедливость здесь, завтра случай повторится где-то еще. А с третьей стороны, почки забрали у мертвого, а спасли жизнь живому. Кто-то на этом заработал, кто-то на этом заработал, левые деньги. Понимаете, неоднозначный ответ, вот неоднозначный. Поэтому, если там действительно было самоубийство, и бочки забрали у мертвого, вот в том случае армейском, да, это одна ситуация, и у меня не будет однозначного ответа.
Тоже очень фиговая ситуация.
Фиговая, но однозначного ответа у меня не будет. Понимаете, там, с точки зрения закона одно, с точки зрения здравого смысла другое. Ну, тут сам черт ногу сломит. А вот если ему помогли умереть, ведь намек в статье на это идет, если ему помогли умереть, чтобы забрать почки, то это не просто убийство. Понимаете, да, это уже, вот я говорю, это уже за гранью добра и зла.
Еще одна история, не знаю уж, насколько она на грани добра и зла, это история с польскими карточками банковскими. Поляки еще вчера сделали официальное заявление, официальные органы польские, что воспользовались карточками погибшего во время аварии. А во время катастрофы и российская сторона тоже признала, что есть 4 осужденных, обвиненных в этом преступлении, 4 солдата-срочника. Меня поразило в этом даже не то, что солдаты потратили там какое-то количество денег, снятых в банкомате, на поесть и попить, и выпить, что так уже о многом говорит об их как бы полете мысли и так далее, а то, что из 4 трое были осуждены до того, уже были осуждены по разным там
то всяким... То есть в армию признаны уже после отбытия срока наказания?
Судя по всему, да.
Да, значит, вот смотрите.
Причем здесь... за такие, в общем, да, серьезные вполне вещи.
Не буду комментировать того, что мародерство – это свинство, подлость и мерзость. Это мародерство, снять с трупа кредитную карточку. Ровно так же, как не буду комментировать, что солдатам хочется, так сказать, поесть и выпить. А я вот хочу сказать вот о чем. Вот у нас многие удивляются... А что это вот матери и отцы не хотят своих детей в армию отдавать? Вроде срок сократили до всего до 1 года, и армия вроде по разговорам становится цивилизованной.
Да и вообще это долг перед Родиной.
И вообще долг перед Родиной, и вообще, хотя вы Конституцию сегодня упоминали, вообще конституционная обязанность, да? А вот потому и не хотят. Потому что по случайной выборке из 4 служащих 3 осужденных. То есть матери...
Хорошо им жить в казарме.
Вот, я про что и говорю. Поэтому... Мне кажется, если мы хотим сделать армию престижной, да?
Не хотим, я вам точно скажу.
А вот я говорю, а вот я все-таки оптимист. Если мы хотим сделать армию престижной, если с контрактником у нас не очень получается, то никаких денег надо не жалеть на то, чтобы все-таки были контрактники, и в армию призывать людей, конечно, не отбывавших срок. Но чтобы не получилось так, чтобы не идти в армию, я лучше украду и сяду на полгода. Тоже ведь такой способ тоже ведь
существует. Прекрасно, дешево и сердито. Хорошо, да. Что вы сейчас предложили, да. Многим это поможет.
Конечно, дешево и сердито. Вот, значит, вот надо продумать. Я не готов сейчас в прямом эфире сходу предложить схему, при которой такой способ косить от армии будет эффективным и выгодным.
Михаил, есть еще один вопрос, задает его, я так подозреваю,
знаете, прошу тебя, по принципу штрафбата, да? Ну, значит, вот хорошо, те, кто сидели, да. У них свои части, а те, кто не сидели, у них свои части.
С другой
части.
Стороны, человек, вы же понимаете, как юрист, да, что если человек отбыл наказание, все, да. Какие к нему вопросы?
Ну, пускай,
за свое отсидел,
ну, пускай
все
служит, чист. Ну, пускай служит в армии вместе с теми, кто...
А почему должен быть поражен в правах?
Вместе с теми, кто, как и он, не поражен в правах, отбыл наказание.
За правду или за истину? Из Великого Новгорода к вам пришел вопрос. Как вам законопроект об откупе от армии? Есть такой проект?
Есть, знаю.
Законопроект. Ну, причем речь идет о миллионе.
ЛДПРовский законопроект.
Секундочку. Тем не менее, ЛДПР, хотите, не хотите, ЛДПР есть. У них есть вице-спикер, у них есть все да. В порядке. Официальная партия, между прочим, да. В парламенте присутствует. Да. Что вы так ухмыляетесь?
Не моя.
Миллион рублей было предложено. Вот студент нам пишет, что в Киргизии это удовольствие стоит $300 плюс месячное обучение в армейском центре, а в Грузии ежегодная отсрочка стоит $100. студента волнует даже не сам откуп, а вот эти суммы потрясающие. Ведь на самом деле действительно на этот миллион можно прекрасных нанять контрактников таких, богатырского роста, с гвардейскими усами.
Значит, законопроект, с моей точки зрения, дурацкий. В сегодняшних условиях, в том, как он сформулирован.
Так взятки все равно платим.
Я говорю, с моей точки зрения, дурацкий. Легализация взяток не есть борьба с коррупцией, на самом деле. Здесь надо принять политическое решение о том, какую армию мы хотим. Контрактную или призывную. Я сторонник контрактной армии. С моей точки зрения, в государство и общество должно понимать, что контрактная армия – это очень дорогое удовольствие. Очень дорогое. Если общество на это готово, то, значит, надо переходить на контрактную армию. Если общество не готово, то это конституционная обязанность всех в армии, для всех одинаковой в армии служить. Понимаете, делать армию из призывную армию только из бедных, чтобы богатые могли откупаться, это практически создание революционной ситуации в стране. Просто в одно касание.
На самом деле мы же уже проходили это, продавали свой призыв, потому что уходили на 25 лет, да. Самого там беззащитного отправляли от деревни. Все известно.
Да, все уже это было, но я поэтому и сказал слово «в сегодняшних условиях».
Хорошо, еще кое-что, что возмущает публику. Как всегда, ДТП с участием всевозможных важных машин. Но вопрос тут конкретный, от Вадима из Красного Села. Вчера на Калужском шоссе Кадиллак из сопровождения замглавы МВД протаранил Митсубиси, освобождая дорогу начальнику. Очевидцы заметили, что после ДТП Мерседес с госномером снял мигалку и уехал, а с Кадиллака охрана сняла номера, он остался на месте ДТП. Вопросы следующие. Можно ли по закону снимать номера с машины, пострадавшей в ДТП?
Насколько я знаю, нет. На скидку не готов сказать, по-моему, нет.
Хорошо. Почему сопровождение ездит не на козле отечественной сборки, а на Кадиллак Эскалад стоимостью 90 тысяч долларов?
Потому что ему надо ездить.
А вы считаете, что это единственный способ ездить?
Ну, что вы от меня хотите? Вы
есть сказать... машины подешевле, я вам скажу, какие, когда выйдем из эфира.
Кадиллак не самая дорогая машина, на самом деле. Вот. Меня в этой истории другая вещь порадовала.
Ну.
При всей возмутительности этой истории, судя по тому, как ее сейчас рассказывают. Но что меня порадовало, что все-таки даже жизнь что-то меняется. Что это Кадиллак не уехал с места аварии. Еще несколько,
Боже
лет, сколько, несколько лет назад он бы еще уехал с места аварии. Бы. Просто. И все.
Угу.
Вот если все, что там написано по поводу этой истории, что действительно машина и сопровождение, замминистра, вот все как правда, да, вот все. Уже спасибо, что не уехал. Только я прошу понять правильно мою иронию. В данном случае для блогеров, которые потом будут комментировать мои слова. Но на самом деле, еще лет 5 тому назад, вот в этой ситуации, такая машина бы уехала с места ДТП.
И застрелила бы жертву.
Ну, это лет 15 тому назад.
То есть мы все-таки идем к какому-то счастью и всеобщему благоденствию, вы хотите сказать?
Вы можете иронизировать сколько угодно.
Я не иронизирую.
Но то, что машина сопровождения заместителя министра внутренних дел, повторяю еще раз, оговариваюсь, если это правда, осталась на месте ДТП, пускай даже сняв номера, но осталась на месте ДТП, это означает, что уровень понимания того, что закон един для всех, несколько поднялся до определенных, как бы вот, определенных сфер. Ну, еще не до полных, вот не совсем доверху.
Вашими
а вот до
устами.
Сфер.
Все-таки
а
очень оптимистичный финал.
А я оптимист.
Оптимист. Михаил Борщевский в программе «Особое мнение». Всем спасибо. Меня зовут Ольга Журавлева. Всего доброго.